Александр Архангельский, писатель, литературный критик с нами на прямой связи. Здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, я надеюсь, что меня слышно и видно.
Да, мы вас слышим и видим. А слышен ли и виден голос сегодня русского писателя, живущего в России, вот как вы считаете?
Ну, я живу в данную минуту в Ереване, поэтому я не знаю, в Ереване слышим, слышим ли в Москве. Ну, надеюсь, что да, потому что отклики... Вообще мир стал более открытым, как бы его ни пытались перекрыть и отрегулировать, он все равно разнороден, и эта разнородность невероятно важна. Вот, слышно, я думаю, что слышно, в той мере, какой этот голос адресован современникам и заслуживает их отклик.
Но те люди, которые встраиваются в литературном смысле в систему, потому что, опять же, да, я понимаю, что это такой соблазн посмотреть на советский период, сравнить с тем, что сейчас происходит, и здесь важно оговориться, что все аналогии весьма условны, но все-таки, да, вот разочарование, это история Фадеева, например, который разочаровался в том, что он делал, и в 1956 году, если не ошибаюсь, он покончил жизнь самоубийством, описав это все в своей предсмертной записке, что я устал, я разочарован. А насколько возможно, что люди, которые сотрудничают в таком творческом смысле с системой, потом начнут испытывать это разочарование? Насколько это вообще часто
является? Я думаю, что вообще многие испытывают это разочарование, с тех, кто сотрудничает. Вопрос, что значит сотрудничать, да? Просто печататься, просто ходить на собрания или просто поддерживать голосованием то, что вокруг тебя происходит. Это разные. Более того, мне кажется, заканчивается период, когда терпели молчаливых лоялистов и начинают требовать, чтобы они были говорящими лоялистами. И это третий и четвертый вариант. Так что про какой вариант мы говорим?
Вообще, если посмотреть и разделить сейчас условно русскоязычную, даже российскую, вот российское литературное сообщество, люди, которые, может быть, и не поддерживают, но вынуждены как-то в этой системе выживать, да, то есть если разделить на условные группы, то их сколько? Вот людей, которые оказались задействованы в работе этой системы, волей или неволей, со своим желанием или без него? Как бы вы разделили на группы?
Сейчас я буду вихляться, а потом попробуем определиться. Сначала повихляемся, потом найдем какую-то прямую линию. Ну, вот, например, я сейчас скажу, что я иноагент, потому что требует закон. Я попадаю из разряда противостоящих в разряд соблюдающих. Моя иерархия пониже, чем иерархия сопротивления, и чуть повыше, чем иерархия соглашательства. Так? Можно так описать? Есть герои, которые идут на пролом, получают уголовный срок. Я не готов. Совершаю ли я некоторые моральные преступления, или я вне зоны действия этих моральных оценок? У меня нет ответа. Я не знаю. Я знаю, что я делаю, за что я буду отвечать. Также, наверное, есть люди, которые попадают в ловушки. Мне кажется, что, с другой стороны, сегодня нет никаких оснований, никаких причин для того, чтобы эта сделка казалась слишком глубокой и слишком последовательной. Ну, что я имею в виду? Когда мы говорим про Фадеева, ну, Фадеев ввязался в эту борьбу, в эту игру когда-то в какой-то момент, но в какой-то момент понял, что он плохо справляется с поставленной задачей, и он выскакивал из этого тупика, потому что там вопрос о жизни и смерти. И дальше вопрос какой? Он на страшном суде будет предъявлять список тех, кого он спас, а осуждать его будут за то, что он кого-то не спас, а кого-то и погубил. И где этот баланс? Не мне, слава тебе, Господи, это решение принимать. Любая ситуация его ужасная. Пил он недаром. Но пил он тяжело всегда, и мы знаем, вышел когда-то двухтомник «Союз писателей в эпоху Великой Отечественной войны», и в этом двухтомнике есть переписка, объяснение, которое Фадеев пишет в «Союз писателей», в ЦК, о том, что да, он загулял, даже упоминается их женщина, сейчас не будем говорить, известные, которыми он загулял, он сваливает на них. Он пьет, отползает в сторону, и это показатель того, что ему страшно. Чего боятся те, кто сегодня идет на слишком большой компромисс, я не знаю. Дачи, ну, вообще без них жили неплохо. И не то, чтобы люди бедствовали. На расстрел поведут, да вроде не поведут. У музыкантов-то и тоже очень ситуация, потому что там не поехал, куда тебе сказали, не будет ли концертов, какие ты захотел. А музыка, на самом деле, в отличие от литературы, очень быстро мстит тем, кто в это дело ввязывается. Там скорость перемен внутренних, душевных и перемен профессиональных, музыкальных, дистанция более короткая. Например, условно, там, мы знаем режиссеров, которые затаптывали себя в грязь гениально одаренных десятилетиями, у них ничего не получалось, они затаптывали, у них получилось там, на третье, четвертое десятилетие. Они самоуничтожились. А в музыке мы знаем, что, ну, условно, Рома Зверь вместо квартала, районы, да, поет атаман, И мы видим, что это просто не вопрос в том, хороший, плохой, умный, глупый. Он пошел на сделку, и сделка немедленно его высосала как музыканта. Она опустошила ему, нечего музыкально сказать. Литература все сложнее. Литература терпит долго. Писатель может... Вот я сейчас вихляюсь, но у меня время передачи, мое вихляние ограничивает. Я должен буду определиться к концу. А живущий и вовлеченный в эти процессы литератор, ну, должен понимать, что дорожка более длинная, не час, не два, не сутки, не год, но она закончится рано или поздно. И тогда что? Как сказал один очень умный и очень неприятный человек, не буду его, опять же, называть, что власть может дать тебе? Она может дать тебе славу и деньги. Что ты можешь ей дать в ответ? Свой талант. Но в тот момент, когда ты дал свой талант власти, у тебя его больше нет. Поэтому писатель может, в общем, сесть и почесать репу, у него есть для этого небольшой запас времени, и подумать, что ему дороже. Его дарование, которое и делает его писателем, или талант, проданный за, пускай, хорошие или нехорошие, не очень хорошие деньги. Поэтому вариант простой. Если что сказать, не политически, сейчас мы дайте еще одну вещь говорим. Вот сегодня мы знаем, новость прошла по ПАФЭ, того, что будет фракция русскоговорящих. И это, наверное, важная новость, но это чисто политическое действие. Там имело смысл бороться за присутствие здесь и сейчас. У политика нет завтра, у политика нет вчера, у политика есть только сегодня. А вот литератор может сесть, почесать репу и подумать, а что он влияет не в той мере, в какой он правильные слова говорит, а в той мере, в какой он проживает глубинно какую-то особую жизнь. Есть у него эта возможность? Ну, значит, он продержится долго, но рано или поздно все равно закончится. Почему? Это все был вывод. Писатель где бы ни жил, на какие бы компромиссы ни шел, он рано или поздно расплатится своим голосом, как музыканты расплачиваются этим голосом здесь и сейчас, и очень быстро. Он просто будет это делать чуть дольше. Поэтому я начинаю прекращать вихляться и подхожу к определению, самоопределению. Жалко талант. Поэтому, если тебе жалко талант, ну, иди на меньший компромисс, а лучше вообще на них не иди. Иди на компромисс только с самим собой.
А если компромисс, скажем так, вынужденный, но при этом талант большой, я понимаю, что измерить это сложно, но используем такие широкие мазки. Но вот история Шолохова, например, это, правда, не про вынужденный компромисс, но про большой талант. Вот «Поднятая целина», например, это талантливое произведение, хотя абсолютно, на мой взгляд, конъюнктурное. Но я его прочитал, с большим удовольствием наслаждаясь его языком, как он это писал. И, в общем, там даже есть какие-то...
Не шедевр, прямо скажем. Книжка неплохая. Ну, опять же, если сравнивать с Тихим Доном, который то ли шел, то ли что, я не специалист, я не знаю, у меня нет суждений. Отсылаю к расследованию Андрея Чернова и многих других. Вот я просто не специалист. Но предположим, что он не Крюков, предположим, что Крюков какие-то элементы. Но сравнить Тихий Дон и Поднятую целину, а «Поднятый Дон» и сравнить с судьбой человека, с судьбой человека с речью о казни, о необходимости казни для Даниэля и Синявского, ну, это же путь вверх, ведущий вниз. Мы видим, как он высыхает, и мы видим, как он меняется, и это большого дарования, либо большого дарования, либо большой хитрости, мы не знаем, а может, это и другой человек, но в итоге кончилось нехорошо. А у людей помельче, поменьше, ну, как Фадей. У него то ли совесть, то ли вообще жизнь ему надоела, потому что, вообще-то говоря, врать без конца, это, помимо всего прочего, обезвоживает душу. Это не про грех, да, сейчас, мы сейчас не про грех и праведность, а про обезвоживание, ну, какого-то физического, душевного организма. Как похмелье. Вот он знал, что такое похмелье, очень хорошо. И похмелье душевное ведь тоже бывает. Я думаю, что это похмелье жизни. И эта жизнь, не то, что я его осуждаю, но он все-таки вел себя лучше, чем мы. Мы знаем людей, которые... Так же, как Горький был мерзавцем в одних отношениях, а в других отношениях спасал, осознанно спасал, выдергивал людей из топки. А других вез в Беломорканал, потому что они написали книжку про то, какие эти молодцы ребята-чекисты. Поэтому что я хочу сказать? Идеально чистых людей не бывает. Для этого она придумана баня. Русская или напротив того, финская, как у кого какая нравится. Ну и душевная баня. Баня, как в церковных службах говорят, баня поки бытия. Вот это точно, баня поки бытия. Значит, баня – вещь хорошая, можно отмыться, но на каких-то вещей уже не отмоешься. А самое существенное – не в моральном комплексе, а в том, что ты отдаешь талант. ты отдаешь талант, и тебе его больше нет. И рано или поздно это случается. Случается ли это с хорошими людьми, которые стали писать? Случается ли с ними? Можно ли выставить какой-то алгоритм? Да давайте не будем, давайте исходим, будем исходить из посылки, что такая связка есть. И действовать в соответствии с ней. Рано или поздно это все обнаружится. Вот. Что касается влияния, с чего вы начали? Влияние. А что такое влияние? Чем оно замеряется? Ну, наверное, опять же, это пространство и время. Вот, когда мы говорим о массовой литературе, я очень не люблю это выражение, потому что Пушкин массовый писатель. По количеству его изданных экземпляров он превосходит намного Дарью Донцову и других массовиков-затейников. Я не против, я за. Затейник, кстати. Вот. Но он массовый, потому что издается много. А что касается литературы воздействующей, любой политик в одну секунду времени, имеющий власть и теряющий эту власть, как только она уходит от него, может воздействовать гораздо мощнее, сокрушительнее, опаснее, благополучнее, чем любой писатель. Из этого не следует ничего. У него власть сиюминутная, а у писателя долгосрочная. У музыканта, поющего рэп, сиюминутная, ну, мы не знаем, может, он продержится кто-то и долго, но пока вроде все быстро меняется. У кого-то сиюминутная. Поэтому влияние – вещь сложная. Влияет все-таки не высказываниями, а образами. Влияет проживанием, глубиной, вовлечением в альтернативное проживание в жизни. Союз с людьми, диалог. Мы же... А что такое культура? Культура – это такой суррогатный диалог. Когда ты не напрямую разговариваешь с человеком глаза в глаза, а через посредство образов и некоторых транслируемых смыслов. Так и, ну и, например, если там, ты можешь просто помогать людям, ну, помогай просто людям. Слова тут уже не мешают и не помогают. Короче, не разменивай талант попусту, а вот последние... Я уже опять начинаю вихляться, потому что есть роковые развилки, которые обойти не удастся. То есть ты можешь всегда говорить, вот я делаю плохо, но зато я помогаю тем-то, тем-то, тем-то. А может, если бы ты делал хорошо и не приходилось бы помогать тем-то, тем-то, тем-то? Может быть, жизнь бы поменялась, как бы поменялось свое течение? Не знаю. В общем, это довольно драматический сюжет, но литература вообще про драматический сюжет.
Если говорить об этих выборах, вот если ты заключаешь, ну, условно, там, начинаешь сотрудничать с властью. Вот такая аналогия, которая приходит в голову, это, конечно, сделка с дьяволом, да? Можно ли расторгнуть этот договор, можно ли, грубо говоря, его завершить и потом вернуться к некой точке, из которой ты начал это сотрудничество. Ну, там, история Горького, который, там, Алексей Пешков, талантливый писатель, который написал много всего еще до того, как стал главным рупором советской пропаганды. Потом меня впечатлило, я был на Соловках, нам рассказывали, как Горький приезжал с комиссией, ему показывали Соловецкий лагерь особого назначения, и он потом сделал заключение, что там все хорошо, и ребята хорошо себя чувствуют, и так далее. То есть, ну, можно ли выйти, грубо говоря, из этой сделки потом и вернуть свой талант, если ты еще его не до конца утратил? Есть ли такие примеры?
Ну, давайте не будем про дьявола, это слишком низко, или про ангела, это слишком высоко, а чуть более средний, когда бы совершается ошибка. Вот возьмем и не советский период, когда заставляли, и ситуация была такая, что надо было выживать. А когда не заставляли, возьмем пушкинскую эпоху и возьмем самого Пушкина. Ну, с моей точки зрения, совершил неизбежную, вот это очень важно, неизбежную ошибку, когда заключил сделку с Александром, то есть, простите, с Николаем в сентябре 26-го года. Потому что за это пришлось заплатить довольно серьезными внутренними противоречиями и мучениями, и ошибками. Но он в какой-то момент развернулся. Вот он написал, не то чтобы он отказался от взглядов изложенных клеветника к России, но он пошел в другую сторону. Он пошел в другую сторону, и слава тебе, Господи, хотя заплатил за это, в общем, какой-то внутренней катастрофой. Что касается дьявола, ну, не знаю, у меня нет опыта. Я не могу сказать, чем подписывают, как можно ли расторгнуть. Ну, мы знаем, что есть некоторые, которые выскакивали ценой смерти. Маяковский. Мы знаем, что он пошел в этом направлении вполне осознанно. Мы знаем, что талантом начал платить. Но в какой-то момент, когда рванул рубаху на груди, и последние его строки «Я знаю силу слов, я знаю слов набат», они из ряда тех, которым рукоплещут ложи, от слов таких срываются гроба шагать своей четверку из своих дубовых ножек. Это что, талант ушел? Нет. А это близко уже к кончине. Предсмертные стихи Есенина мне как-то не очень, но тоже вполне себе. И можем такие брать роковые. То есть, ну, хотите платить жизнью, ну, Не знаю, может, лучше ни сделку не заключать. Может быть, это... Сейчас, ну, я не сторонник использования мата в эфире. Сейчас попробуем найти замену. А, вот. Когда встречается новый русский, не писатель, а новый русский, с дьяволом, тот он говорит, давай сделку. Я тебе Манхэттен, все сделки на свете, а ты мне душу. Он говорит, душу, да. А ты мне сделки на свете, да. Не понимаю, в чем подколка. Вот надо понять, где-то она есть. А если говорить более серьезно, то замечательная есть формула у академика Аверинцева. Дьявол предлагает сразу две руки. Выбирай, что в левой, что в правой. Не надо выбирать. Там, и там, а там дрянь одна. Такой бы он вариант не предложил, все будет фигово. Вот. За примеры я вот пытаюсь... Хорошо, Пушкина принимается как пример?
Да, почему нет?
Маяковский принимается как пример?
Ну, Маяковский вот это интересно. Я бы хотел как раз на нем остановиться более подробно, потому что, мне кажется, история Маяковского — это история все-таки не конформизма, это история веры в то. То есть он, возможно, и не утратил свой талант потом, когда уже все-таки принял решение уйти из жизни, потому что он делал то, во что он верил. И, кажется, верил до конца. Это не встройка в некую новую реальность, чтобы там, не знаю, лучше жить и получить какие-то бонусы.
Ну да, да, не, он не про это.
И вот это, поэтому, но это делает его пример исключительным, мне кажется. Вот Платонов в какой-то момент пытался встроиться, он же писал эссе, прославляющий Советский Союз, перед тем, как Котлован написал, из «Сокровенного человека». И я читал эти эссе. Но это вот другая история, хотя, мне кажется, Платон все сказал в своих произведениях.
Ну да, и нет. Сейчас попробуем понять, что да, что нет. Маяковский, если мы говорим про него, конечно, не ради благ, не ради там своих партийных книжек, а ради того, чтобы осуществить мировую революцию, грандиозную цель, воскрешение Владимира Ильича Ленина, прогнозируемое и предсказываемое в его поэме. Несомненно, это все искренне, но он же не был дурак. Значит, он себя заставлял и наступал, как он сам написал, наступал на горло собственной песни. Поэтому он играл в какую-то очень опасную игру. И не ради благ, как советские писатели, которые получали квартиры в Лаврушевском переулке или дачи в Переделкино. Разумеется, не ради этого. Но ради того, например, чтобы быть, присутствовать и занимать очень важное место, потому что тогда Лили Брик будет одобрять. Это же тоже мотив. Не бытовой, но и не светлый. Не знаю, насколько я, опять же, не булгаковед, но в книжке Мариэтта Чудаковой о Булгакове прямым текстом говорится, что Лена Сергеевна как-то взаимодействовала с органами, что это с этим связано и благополучие, несмотря на все провалы его политические, творческие. Не знаю, не берусь судить, но что мы точно знаем, что мы возьмем, понимаете, вот про великих это одна история, про средненьких другая, а просто талантливых третья. Вот возьмем Николая Тихонова. Был такой поэт, очень талантливый последователь Гумилева в революционном духе. Ну, гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Хороша эта книжка его первая, «Орда и Брага», или не очень? Но она книжка, она живая. А посмотрите, что он писал потом. Это же просто святых он уносил. И это стыдоба. Это не просто плохо, а это катастрофически плохо. И вот я понимаю, как литератора его очень хорошо. Ему он же понимает, что это плохо. А слова не идут. И это так скучно жить становится внезапно, что это никакие орденские планки, никакие блага, никакое влияние, никакое заседание президента Верховного Совета. Бывают те, кто умеет с этим справляться. Ну, хорошо, был Расул Гамзатов, который сидел во всех президиумах, был членом Верховного Совета.
Про Ленина весь написал стихотворение.
Про Ленина. Да. Да, много чего написал. Но лучшее из того, что он сделал, с моей точки зрения, так что он сказал, написал, это не написал, сказал. Я помню, когда запретил Горбачев алкоголь и пьянство, алкоголизм, в Центральном доме литераторов за большим столом в дубовом зале накрыл стол Расул Гамзатов. И все сидели, выпивали, закусили. Проходил мимо секретарь Союза писателей, оргсекретарь, то есть не писатель, а начальник, скорее всего, СГБ, Верченко. Такой огромный человек-шар. И проходя, сказал: «Расул, как тебе не стыдно? Партия и правительство принимают законы, а ты...» Он встал красный, злой, и сказал: «Слушай, Это я партия правительства. Я член Верховного Совета. Это я принимал закон. Не для тебя принимал, не для себя. И это веселый цинизм советского писателя позволял ему сохранять какой-то талант. Правда, у меня переводчики были где-то. Но мы, ну, по крайней мере, фигура жива. Я ни к чему. Потому что вести себя плохо не надо, на сделку идти не стоит, все равно проиграешь. Но прямая связка сложнее, чем хочется. Вот жизнь, я скажу ужасно, жизнь сложнее, чем хочется. Не просто все сложно, знаете, как надо. Нет, все сложно. Вот в моральном смысле все просто. Вопрос в том, как все сложно, когда начинают обсуждать для этих одно, для тех другое. И для кого-то сработает, для кого-то не сработает. Применительно к советскому периоду я менее жесток в своих оценках, потому что, ну, все-таки были обстоятельства, когда нужно было выбираться, выживать. Условная холодность позднего Заболоцкого, она же объясняется опытом лагерным. Это не трусость, это осторожность. Между осторожностью и трусостью, осторожностью человека, прошедшего через катастрофу, и я не проходил, я не могу ему быть судьей, и человеком, который просто хочет, ну, повлиять, получить, это разные вещи. Понимаете? А сегодня, ну, пока, по крайней мере, никто к стенке не ставит. Ну, и лишат тебя возможности присутствовать на съезде имени Владимира Ростиславовича Мединского. Не дадут тебе дать. Ну, и ладно. Что ты без дачи не живешь?
А Женя писатель Беркович, вот извините, что перебиваю, но Женя Беркович, Светлана Петрищук.
И не только они, многие. Это есть люди, которые герои. Это герои. Значит, мы с вами говорили о великих предателях своего таланта. Мы говорили с вами о тех, кто пошел на компромисс, пожалел и выскочил вовремя. Мы говорили о тех, кто предавал других. Мы ничего не говорили о героях. Это разряд героев, которые не собирались быть героями, но оказались достойными своего слова. Не обещания, а слова. Просто слово — это слово достоинства. И то, что делала Беркович и Петричук, и то, что они будут делать, то, что они продолжают делать, у меня стоит на полке ее книжка, года полтора назад, вышедшая из каких-то таких поэтических текстов. Они, их слово равно их действию. И это героизм. Но это еще один разряд. Есть, смотрите, сейчас мы занимаемся наукой, мы систематизируем. Есть разряд героев, есть разряд пошедших на компромисс, есть разряд предателей своего слова, есть разряд предателей чужого слова. Результат у всех разный. Но я уверен, что да, но тут самое обидное, самое неприятное, что героизм сам по себе таланта не прибавит. И хорошо, что... Короче, хорошо сейчас. Нет, сейчас я не планирую на такие слова отпустить. Важно, что Беркович и Петричук выдающимся образом одарены. Если бы они не были одарены, а просто были бы героинями, это не было бы литературно важно. Важно то, что происходит соединение таланта и характера, таланта и верности своим взглядам, таланта и верности своей судьбе. Не было бы судьбы, не было бы совпадений, был бы просто важная жизнь. Мы знаем, сколько людей не очень одаренных, которые были лучше, чем те, кто был одарен. Это сейчас про вот эту сложность, путанность. Я бы предпочел какие-нибудь простые вещи сформулировать. Опять же, повторюсь, в итоге все просто. Когда тебя вызывают и говорят, ты здесь или здесь, ты говоришь, я здесь, со всеми последствиями. Это очень простой выбор. Но дальше вокруг тебя реальность, которая путана, следы их ведут непонятно куда, и все плутают.
А власть авторитарная, тоталитарная власть, она чувствует вот этот уровень одаренности для того, чтобы начать уже репрессии? Потому что если посмотреть, опять же, в историю, и опять же, сделав оговорку, что все аналогии условны, ну, история Мандельштама, да, история его эпиграммы «Мы живем под собой, не чуя страны». И тоже герой, который, в общем, не хотел стать героем, а... К сожалению, его история закончилась очень трагически. Но он это написал, видимо, потому что он не мог это не написать. Да? И мы видим, что советская власть тогда с ним в итоге сделала. А вот насколько власть вообще чувствительна именно к одаренным литераторам? Почему она это, ну, вот так относится к тем людям, которые, ну, даже если посмотреть на стихотворение или там спектакль, вот конкретно если мы говорим о... Петричук и Беркович. Это же не телевидение, которое охватывает миллионы. Но, тем не менее, вот тюремный срок, большой срок, ну и все сопутствующие там Как это работает?
Ну, во-первых, не всегда знаю. Я не, с той стороны, то есть я был рядом с властью. Если не, я считал, что надо разговаривать, отстаивая свои позиции, не предавая самого себя, но разговаривал. Но я не разговаривал с той стороны. Слава тебе, Господи, не знаю. Но давайте рассуждать так. Власть приходит на рынок на любой. Приходит иногда с пистолетом, иногда с кастетом, иногда с деньгами, иногда с фанфарами. И говорит, что ты хочешь? Фанфары? Вот и фанфары. Сколько фанфар? 3 фанфары за штуку. За штуку таланта. Ну нет, давай 5. Окей, договорились. И, разумеется, на рынке выбирает лучше. Зачем ей худший? Ей лучше не нужно. Она покупает с потрохами то, что будет потом перепродаваться и будет активом. Зачем же ей пассив? Пассив и так придет. Более того, мы знаем по журналистам, не обязательно доходить до литературы, но по журналистам, власть, ну, публицистам, так скажем, да, власть охотно брала людей талантливых и союзных взглядов. Ну, не будем, опять же, называть фамилии, там были публицисты консервативные 90-х годов, блистательно написавшие в «Коммерсанте», в «Известиях», в других изданиях, которые не продавались, потому что они не меняли взгляды, но встраивались, потому что их охотно принимали, прижимали к сердцу, целовали в темечко и ласкали. А потом, когда они станут нужны, их выбрасывали на обочину. Ни одного из тех, кто пошел на перерез, не выбрасывали на обочину. А те, кто приник к груди материнской, сдавали. Поэтому, опять же, совет, имейте в виду, что вы имеете дело с сомнительным партнером. Партнером, который может в любую секунду переменить условия игры. Он пишет чернилами, которые высыхают поперек договора. Вы подписывали одно, а получите в итоге другое. Что касается талантов, вот еще раз. Вопрос. Сейчас, смотрите, мне кажется, что дело было не персонально Петричук и Беркович, а дело было, с одной стороны, в идеологической рамке, которую начали рисовать, и они в эту рамку не попали. Или в личной чьей-то обиде на какие-то стихи, я думаю, что, конечно, дело не в спектакле, а дело в стихах. Но это не оправдывает и не добавляет ничего. Это просто констатация, уточнение, некоторая сноска в примечании. И если бы они были менее талантливы, война с ними была бы менее напряженной. Но она была бы все равно, потому что идеологическая рамка требует общей лояльности. Вот мы сейчас видим съезд писателей. Я не знаю, видели ли вы как замечательную видеотрансляцию со съезда Союза писателей, где как пионеры, пожилые дяденьки и тетеньки поют какую-то революционную песню, выходя, маршируют, несут знамя. Это в страшном сне себе не представить, что это люди, может, эти люди ничего не понимают. Но Мединский-то все понимает. Он не идиот. Он кто угодно, только не идиот. Он понимает, я думаю, что такая дьявольская смолка, ну, с удовольствием, садистское удовольствие от того, что идиоты становятся идиотами. Это как был мастер и Маргарита, когда превращается в разоблачение. Да? Помните это шоу, когда все остаются голыми, деньги исчезают и становятся голыми. И это про то, как вот есть дьявольское наслаждение наблюдать, потому как попались на двою от твой соблазн и стали голыми. Ну, наш ответ простой. Ну, дорогие друзья, ну, не надо. Не нужны нам ваши деньги, ваши. Ну, не нужны. И блага не нужны. Давайте мы посягаем все, вы сами по себе. Но так не будет. Так не будет.
Ну, вот это включение, скажем так, людей в эту некую игру, в это разоблачение. То есть можно вспомнить еще Брехта с его знаменитыми строчками о том, что идут бараны, бьют в барабаны, а кожу на барабаны дают сами. А бараны, может быть, я не точно процитировал, но смысл примерно такой. Ну, как раз история про то, что люди добровольно в это вписываются. То есть они добровольно становятся массовкой в этих, ну, используем этот, конечно, громкий образ, дьявольских играх, которые с ними ведут. Они же могут этого не делать, и никто никого могут, за это могут. Не посадит в тюрьму, судя по всему. Можно отказаться и выйти. Но люди не выходят. Вот там съезд целых писателей и так далее.
Да. Мне так жалко видеть некоторых бывших знакомых, которые там сидят, понимая все. Ну, жалко у пчелки, когда у нас в детстве, пчелка на елке. Ну, сам выбрал, сам и сиди, сам и страдай. Есть более серьезная проблема в этом мире, чем жалость к тем, кто совершил эту сделку. Но просто эта сделка зря. Вот я... Она зря. В итоге вы проиграете. Гарантированно. Может, и не выиграете, если не пойдете по этому пути, но точно, что проиграете, если пойдете. Ну, смотрите, следующим шагом. Ну, просто мы понимаем, что динамика зла, она очевидна. Зло предлагает сначала малое зло, потом среднее зло, потом большое зло, потом не оставляет места, пытается не оставить места для альтернативы никакой. Я вот не говорю про добро, а просто его нет альтернативы. Сначала вам предлагают: да ничего, ну ты помолчи тут, ну, получишь, ничего страшного.
Ну, Галич тоже сформулировал: ты промолчишь, попадешь в палачи.
Да, Галич, причем мы забываем, ведь Галич отказался от всего, что ему давала власть. Вот вы, говорит, пример выскочил. Галич выскочил. Его театральные, так называемые, ну, способные не очень хорошими, так себе. Или песня, с которой начал свой путь большим деньгам Войнович. У него есть новелла про то, как он стал автором песни. Популярной, и с каждым днем получал все больше и спектаклей, и театральных. Ну, можно было бы за это ухватиться, вцепиться зубами и продолжать этот творческий путь. Ну, не пошли. Еще раз, проиграть можно. На этом пути отказы можно проиграть. Нету гарантии успеха. Но точно, что там ты на противоположном пути, ты проиграешь до конца. Если ты не политик, про политиков я ничего не знаю. Мне не очень понятно, как они устроены. Наверное, там какие-то другие правила были. Но в литературе не надо.
Вот вы сказали как раз, вот это первая категория в рамках этого топа. Получается, что если, опять же, мы перекинем мостик к телевидению, Иван Ургант, это ведь была попытка промолчать, и, в общем, все равно у него, как мы видим, ничего не получается. То есть на телевидении он не возвращается. То есть он ничего... Ну, то есть, давайте будем справедливы. Он опубликовал «Черный квадрат», с этого все и началось. То есть его уволили с первого, поставили на паузу, потом он очень долго молчал. Но на телевидении он вернулся, вот недавно запустил свой YouTube-канал. Это как раз вот эта категория?
Ну, я хуже знаю, понимаете, что все дело как это. И мне очень нравился симпатичный человек. Я его видел как симпатичного человека, но я не зритель этой программы. Я не могу сказать, что там было, что там внутри. Не было, я как бы пару раз, ну, нет, даже не пару, но какое-то количество раз попадал в нее. Но это не мое, что, ну, это мне трудно судить, талантливый или не талантливый. У меня нет критерий. Наверное, талантливый, если это так, ну, было важно для других. Но он шоумен, это там немножко другие законы. Наверное, степень ответственности перед историей в какой-то момент становится выше. То есть это там довольно парадоксальная ситуация. Шоумен – это не писатель, писатель и не режиссер. Это тот, кто производит, тот, кто транслирует смыслы, тот, кто их производит, а тот, кто их транслирует. Режиссер и писатель – это тот, кто смыслы формирует. Влияние намного меньше, чем влияние шоумена, но ответственность при этом у шоумена может быть ниже, потом выше. Сейчас объясню. Условно Пугачева. Если бы она разменивалась на каждый поворот политической эпохи как политический деятель, она бы давно стерлась бы в прах. Потому что терли как следует. И предлагали, заманивали, и вовлекали, и звали. Ну, иногда требовалось. Но это можно себе позволить крайне редко. Вот шоумену такого масштаба, как Пугачева, разворот политический можно позволить себе крайне редко, что она ей, собственно говоря, делает. Она же ничего-то особенного, если смотреть по словам, не сказала в интервью Кате Гордеевой. Но она сказала главное. Вот они там, а я здесь. Сейчас не про заграницу или в Россию, а конкретно. Вот в этом поле. Я почему-то этот образ использую. Я помню, когда мне рассказывали, я работал в журнале «Дружба народов», и не работал, когда там печатался Трифонов в «Дом на набережной», но мне рассказывали редакторы, что когда он принес рукопись полегла на стол первому заместителю главного редактора, и он сказал редактору: вот, Таня, скажи мне, пожалуйста, вот Трифонов, вот я, а ты где? И она показала там, где Трифонов. Ну, я понял, будем исходить из этого. Понятно, да, что это выбор, опять же, есть героический выбор, а есть ежедневный, профессиональный. Можно уходить по-разному из этого тупика. Ну, например, не просто героический, а почти клоунскими методами. Наш главный редактор тогда, Сергей Алексеевич Борузин, который решил все подписать до Дмитрия Арбата и много чего еще, а до этого Трифонова подписал. Он когда подписывал полузапрещенную рукопись, это не героизм, подчеркиваю, это просто, если уж ты боишься, то бойся хотя бы так, как он боялся. Он клал на стол рукопись, открывал ее на титульном листе, шел в Центральный дом литераторов через дорогу, никогда не надевал пальто, шел в холодную погоду в пиджачке, худенький такой, шаркой ножкой, садился в за барную стойку в ресторане «Цидел», заказывал тарелку жареных пельменей, бутылку коньяку. Потом еще видел бутылку коньяку. И пока его не уносили, ну как уносили, под ручки уводили его помощники, он не уходил. И он шел в редакцию, абсолютно в пьяном виде подписывал рукопись и уезжал на дачу отсыпаться. Когда ему звонили из ЦК, говорили: Сергей Алексеевич, как вы могли подписать такую рукопись? Он сейчас говорит: ну я алкоголик, я был пьян. На Советском Союзе относился терпимо к писателям, пьяницам. Ну, можно хотя бы так. Вот хотя бы так, да. Писателем он этого хорошим не стал, но что-то в нем живое расступало. Что-то в нем живое было, вопреки всей этой гнили, которая вокруг распространялась. Выбор, опять же, можно это мотивировать политическими взглядами, позициями, выходящими за пределы твоего профессионального поля, а можно просто человеческими ощущениями. Помимо всего прочего, плавать в гнили противно.
А следующая категория. Вот Захар Прилепин. У него есть роман о Соловецком лагере особого назначения. Я прочитал этот роман. Ну, то есть, не знаю, можно как его оценивать, его литературное качество. Ну, скажем, это такая история про в том числе и политзаключенных. Там не видно, что он его оправдывает. У него там есть сцена. Он говорит, что это связано с его дедом. Он там писал. Там есть сцена про работницу НКВД, с которой они потом вместе, там она влюбляется в главного героя, они покидают. Ну, в общем, история показана, что, в общем, по большому счету это несправедливо. Захар Прилепин все это в своем романе показывает. И вот теперь мы видим, что из себя представляет Захар Прилепин. Может быть, это была там, попытка быть другим? Я не знаю. Вот как вы объясняете его переход вот в ту сторону? Может быть, изначально так было? Но он же для чего-то обратился к теме слона Соловецкого лагеря особого назначения?
Ну, давайте так. Сейчас попробую очень коротко и при этом внятно. Первое. Он талантливый человек. До романа «Обитель» он напечатал как минимум одну повесть Санька. Талантливый, хотя не очень ровный, но про мальчика из нацболов. А сам он был нацболом, помимо того, что был в Чечне ОМОНовцем. Сложная, противоречивая, путанная биография, живая, неровная, но талантливая проза до поры до времени. И в «Обители» я бы не сказал, там все-таки, мне кажется, хитрая конструкция, но все-таки в конечном счете он не на стороне заключенных. Вот я бы так бы сформулировал. Но при этом он талантлив. Дальше я не вижу ни одного его текста, пока мне не попадался, может, я его плохо читал, который бы был за пределами его ранней там, патологии, ранней его прозы. Но идет он какую-то политическую игру. Понятно, как я к ней отношусь. Понятно, как он к моей жизни и моим взглядам относится. Нам в этом смысле очень легко. Мы на полюсах. Если бы он написал, ну, я думаю, я надеюсь, что мне хватило бы какой-то совести, если бы он написал что-нибудь талантливое после «Обители», это признать. Но я не видел. Но то, что я видел про батальон, какие-то записки, это хуже, чем Николай Тихонов в поздние годы. Может ли Захар Прилепин развернуться, и я не знаю. Может ли он написать что-нибудь еще? Я не знаю. У меня нет ответа, я не пробовал. Это его жизнь, его. Он распоряжается ей, как считает нужным, таланту, как считает нужным. Продался ли он, как вы меня спросите, за деньги, я не знаю, и вполне допускаю, что нет, а за амбиции. Это не деньги, это власть. Власть страшнее, чем деньги. Можно быть аскетом, быть страшнее, чем жлобом, потому что ты не продаешься за деньги, а продаешься за влияние. Ты можешь влиять. Это ужасно собой. И вам не хочется. Вообще это, ну, амбиция, вещь для деятеля культуры почти неизбежная.
Но при этом власть — это же штука, как правило, краткосрочная, да, она может растянуться на годы, а если ты вступаешь в отношения с властью, которая, скажем так, имеет не демократический инструмент переизбрания, то есть потом выходишь на пенсию или просто занимаешься тем, что потом читаешь лекции, да, для тебя все это может закончиться очень плохо. В диктатурах, как правило, это все заканчивается плохо. Для диктаторов есть, конечно, исключения, но если все это вдруг завершается, то ты завершаешь вместе с ней. Вот это же очень пугающая история. То есть вот...
Сейчас буду вас опровергать. Давайте начнем. Давайте. Я стою на точку зрения противоположную. Не дальше моя, просто так наблюдайте. У вас Оренбург.
Илья Оренбург.
Прошел, да, Илья Оренбург, который прошел как Микоян в политике от Ильича до Ильича без фарта и паралича. Так и Оренбург прошел свой литературный путь, ничего гнусного не написал, хитрый, двусмысленный, понимавшийся про себя прекрасно, что он средний писатель, давший имя следующей эпохи после сталинской оттепели.
Оттепель. Он написал рассказ.
После этого, если вы читали, не надо, я бы не советую. Если вы не читали, не советую. Это такая хорошая против плохого, правильная против... Очень важно. Не скучно, не надо. Он кому-то сказал из своих знакомых, я сейчас, к сожалению, не помню, кому именно, но точно что сказал. Ты стоишь в очереди в издательстве на издание своей книжки, а издать могут только мою или твою. Пусть издадут мою. Знаешь почему? Потому что я писатель, ты писатель большой, а я средний. У меня время историческое быстро закончится. А это, между прочим, была книжка «Люди. Годы. Жизнь». Это хорошая, ну, смысленная иногда, но, в общем, впервые возвращающего в оборот Мандельштама, цитаю многих из людей 30-х годов. И эта книжка хорошая, живая, невеликая. Вот вам еще пример того, как можно пройти. Можно пройти. Поднырнул еще в ленинскую эпоху, вынырнул после Сталина. При том, что Сталина его, при Сталине его гнобили, Шолохов на него наезжал в его военные очерки. Какой еще пример? Пример Василия Гроссмана. Василий Гроссман, великий
жизнь
писатель.
Жизнь
и судьба. Да, и жизнь и судьба – это многоаспектный, сложно сюжетный роман, где, кстати, сравнивается, вы сегодня посадили бы опять, потому что это сравнивается нацистская Германия с каким государством, сами знаете, и каким важным тоже догадываетесь. Но начинал как производственный, как такой вполне себе эпический советский военный писатель. Да? А закончил как автор книги про Ленина «Все течет», антиленинской книги. И это судьба, это человек, который работал с собой не ради чего-то, не ради того, чтобы угодить власти или, наоборот, с ней поссориться, а потому что писатель работает с собой. И этому, в Литинституте, который производит писатель, надо начинать первую лекцию с того, что писатель работает с собой. Он либо уничтожает себя, либо развивает. И мотивация его не про то, дадут денег, премию, дачу или квартиру, или отберут, а про то, ты состоишься или нет. И тебя это будет зажигать. Если ты не состоишься, но у тебя будет все, тебе это не будет нужно вообще. Я помню, как Андрей Битов, который никакого отношения к этому не имел, автор «Урок в Армении», «Путинского дома» и многих других вещей, мы с ним попали в поездку писательскую на ярмарку в Израиль и ехали по святым местам, и он мне как-то наткнулся, ко мне наклонился, он вышел и сказал: «Ты знаешь, что такое ад?» Я говорю: «Нет». «Это когда ты все можешь, тебе ничего не нужно». Это, опять же, Битов не шел на сделки. Это не про то, что он... Была эта формула очень важна. С нее надо начинать в Литинституте. Если ты хочешь, чтобы у тебя было все или не было ничего, но чтобы ты был таким, каким ты задумал, иди сам. И поэтому, возвращаясь к Захару Прилепину, я не знаю, каково ему. Да, честно сказать, знать не хочу.
Вот интересно, что Оренбург же все-таки он пережил свое время, потому что мы время от времени и сейчас к нему возвращаемся. Да, возможно, вот благодаря оттепели, которой он дал название, считается, что с его произведения начался этот период. То есть он пережил свое время. Таким образом он себя... Ну, я помню, что впервые в детстве, когда дедушка читал мне книгу, это был Даниэль Дефо «Робинзон Крузо», там была фраза в предисловии, кажется, он обессмертил свое имя. Я впервые задумался, что это значит, да, когда человека уже давно нет, но имя его живет. Вот так же получилось и со средним писателем Оренбургом. То есть он живет до сих пор. То есть он не забыт. Он не стал вот пылью этой истории. Это интересный феномен.
Но при этом он прошел между Сциллой и Харибдой. Он шел по бритве, он лавировал. Нет, вру, на бритве не очень полавируешь. На бритве надо идти...
Как по канату.
Как по канату, причем канат очень острый. Он обслуживал власть. Он был посредником между ней и Западом. И это очень важная миссия, поэтому он был нужен в этом личном качестве. И ему было позволено больше, чем тому, кто не был нужен в личном качестве. Ну, то есть он обменивал свою свое дарование, ну, небольшое, но внятное, на некоторую миссию, которую он исполнял, для чего ради выжить. Вообще выжить — это тоже миссия. Это в некоторых эпохах. И это не, пока нища. Но в некоторых эпохах выжить — это уже хорошо. Выжил. Значит, я просто пытаюсь, знаете, я сейчас нащупываю, перебираю в голове, кого же мы можем еще назвать. Хорошо, Юрий Валентинович Трифонов. Юрий Валентинович Трифонов, великий. Дом на набережной, студенты, первая вещь довольно чудовищная. Обмен и другие повести московские. Он, знаете, как он приезжал в Америку? Он был выездной. Он был автором, в общем, самых смелых подцензурных романов эпохи, тоже «Дом на набережной». И он был выездной. И его вывозили, как Бобика в клетке, значит, он приезжал. Есть мемуары. Приезжал в американский университет. Садился. Студенты собирались. Он открывал книгу Юрия Трифонов «Интервью» и читал. Корреспондент. Юрий Валентинович, как вы думаете, Трифонов? Я думаю, что... И вот так сверхпыльно-скучный, сверхосторожный в жизни человек, он провел вот это... Ну, всех, кто этот путь прошел без саморазпада, есть одна общая черта. Они провели нижний уровень. Не верхний, куда стремиться. Там каждый выбирает сам, Беркович или нет. Да? А нижний уровень. Мы ниже него не спустимся. Ниже него не спустимся. И это очень важное условие жизни в культуре, а может, не только в культуре. Ты можешь обещать то, что ты можешь выполнить. Ты не можешь обещать, что ты пойдешь и умрешь за идеи. Ну, ты не знаешь, как ты придешься. Не вы, не я, а кто-то. Нет, имя рек. Но ты точно знаешь, что ты вот этого не совершишь. И ты обещаешь этого не делать. И тогда на тебя смотрят, ну хорошо, молодец.
Я задал вопрос, и сам нашел пример того, кто прошел через систему, выжил и, в общем, был весьма успешен. Это Михалков-старший. То есть это история того, как человек подстраивался под любую власть и, в общем, вполне неплохо через все эти жернова прошел, не опустившись даже в какую-то маргинальную плоскость по версии этой власти.
Слушайте, но стихи-то плохие писал.
Дядя Степа.
Дядя Степа, это было когда? Было хорошо. Потом еще бы Фома Неверный был неплохой. Параллельно с этим он писал левой ногой стихи. Сейчас я найду, у меня цитата под рукой. Не очень повезло. 32 год. Понятно, что за год. Да? И вот он пишет стихи, которые очень много объясняют нам про происходящее. «Спит Москва. В ночной столице в этот поздний звездный час только Сталину не спится. Сталин думает о нас. Много верных и отважных храбрецов стоит в строю. Сталин думает о каждом, кто хранит страну свою. За Уралом, на Байкале ты больной лежишь в избе. Да не бойся, знает Сталин, помнит Сталин о тебе». Можно двусмысленно прочитать, да? Вот как угроза. А можно как...
Помнит Сталин о тебе в 37-м году. Помнит, звучало 37 так
себе, да. Помнит Сталин о тебе. Вот. И... Ну, там, мне кажется, проще. Просто он Кремень, поскольку он про политику в большей степени, чем про литературу. Дядя Степа был когда-то в начале... Ну, дело было вечером, делать было нечего. И это тоже хорошие стихи. Но что-то я не помню в поздние годы хоть одно приличное стихотворение.
Гимн Российской Федерации.
Да, я очень хорошо понимаю, что это не просто...
Третий.
Это не политика, это не только политика, это песня. И песня написана очень плохо. Мы помните, как не могли запомнить ее в течение долгого времени футболисты. Когда зрители на футбольных матчах вставали в ряд, на спине была текстовка гимна, чтобы стоящие сзади могли спеть этот текст. Я не уверен, что его так и выучили. Функция гимна другая. Функция гимна не чтобы его любили, а функция гимна, чтобы свести воедино все идеологемы, которые нужны в обороте эпохи. Это политическая задача, это не литературная задача. И в данном случае он работал как политик. Я не ставлю его, потому что какая разница, это не имеет значения. Это функциональный текст, закрепляющий представление о прошлом и будущем, о месте человека. И не зря с этого, собственно, началась новая эпоха 2000-х годов.
Как вы думаете, сейчас есть писатель, который пишет то, что сейчас происходит? Я имею в виду, конечно, русскоязычного писателя, то, что происходит с Россией. Тут вспоминается, конечно, реквием Ахматовой, пролог реквиема, где в очередях у нее спросила женщина: «А вы сможете это описать?» «Смогу», — сказала я, и что-то вроде улыбки промелькнуло на том, что когда-то было ее лицом. Есть сегодня условно Ахматова, которая сможет это описать? И можно ли это как-то не то чтобы спрогнозировать, но сейчас увидеть, рассмотреть эти признаки того, что появится писатель, неважно какого пола, который опишет это все и даст оценку вот этому времени?
Смотрите, сначала она пишет вещи, близкие к документальным, вне всякого сомнения. Ответ на вопрос – да. Мы даже можем сказать, как это будет происходить. Это сначала будет вещи близкие к документальным, потом это уйдет в сторону, потому что от этого отойдут люди в другую эпоху, а потом кто-то вернется, как Лев Николаевич Толстой, с разрывом 50 там, с лишним лет, напишет роман задним числом. Ахматова написала реквием, это жанр подвижный. Мы, как песня самый быстрый, поэзия в целом она сложнее, мягко скажу, и поэтому она медленнее, поэма еще, ну и так далее, до романа надо дойти. Уверен, что напишут и те, кто видел, и те, кто представлял. А в конце концов, Гоголь написал «Войну мертвой души», не находясь в России. И мы понимаем, что Герцен написал «Былую думу», не находясь в России. Мы понимаем, что записки русского Николая Ивановича Тургенева написаны не в России. И вообще, точка пребывания иногда бывает первичной, иногда вторичной. Мне кажется, что мы не знаем, кто, я думаю, что эти другие, третьи, но кроме тех, кто черту нижнюю для себя не провел заранее. Вот тот, кто в эту черту провалился, не напишет ничего.
Вот здесь мы поставим многоточие, чтобы потом еще вернуться к нашему разговору. Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир. До следующей встречи.
Спасибо вам.
И всего доброго. До свидания.
Всего доброго. До свидания.